Книга вторая. Глава первая. 6 днями позже Макс загнал в угол крысу в американском бараке. «Вы только поглядите на этого сукина сына», — изумленно выдохнул король. «Да это самая огромная крыса, какую я видел за всю свою жизнь». «Бог ты мой», — произнес Питер Марлоу, — «смотри, чтобы она не откусила тебе руку». Они все столпились в углу. Макс плотоядно смотрел на крысу, сжимая в руках бамбуковый черенок щетки. Текс был вооружен бейсбольной битой, а Питер Марлоу — еще одной щеткой. Остальные размахивали палками и ножами. Один только король был без оружия, но глаза его зорко следили за крысой, и он был готов в любой миг отпрыгнуть назад или в сторону. Когда Макс издал первый вопль, он сидел в своем углу, болтая о том о сём с Питером Марлоу, и вскочил на ноги вместе со всеми. Они только что позавтракали. «Берегись!» — закричал он, угадав неожиданный бросок крысы к свободе. Макс яростно шлепнул черенком, но промахнулся. Другая щетка вскользь задела крысу и на мгновение перевернула ее на спину. Но крыса тут же изогнулась, вскочила на ноги и метнулась назад, в угол. Там... Она повернулась к ним, шипя и брызгая слюной, и постоянно обнажая длинные и острые, как иглы, зубы. «Господи», — сказал король, — «а я уж было подумал, что на этот раз поганец вырвался-таки из ловушки». Покрытое серой шерстью тело крысы было почти с целый фут длиной. Хвост добавлял к нему еще один фут. Толщиной у основания с большой палец взрослого человека он был совершенно гладким. Крошечные бусины глаза метались из стороны в сторону, отыскивая путь к спасению. Коричневые и грязно-бесстыдные. Коническая голова заканчивалась острой мордочкой с узким ртом и большими, очень большими резцами. Общий вес около 2 фунтов. Тварь злобная и крайне опасная. Макс тяжело дышал от возбуждения. Его глаза, не отрываясь, смотрели на крысу. «Господи!» — он сплюнул. «Я ненавижу крыс! Меня от одного их вида воротит! Давайте ее прикончим! Готовы?»
«Погоди секунду, Макс. Почему такая спешка?»
Король повернулся к крысе и ухмыльнулся.
«Ты в ловушке, сукин ты сын! Тебе конец! Ты покойник!»
Словно поняв, о чем он говорил, крыса бросилась на короля, обнажив желтые зубы. Только град яростных ударов и дикие крики смогли загнать ее назад в угол.
«Да этот мерзавец человека на куски разорвет, да ему только до него добраться», — воскликнул король. «В жизни бы не подумал, что это такие быстрые твари».
«Эй», — поднял голову Текс, — «а может, нам стоит оставить ее?»
«Ты что, сдурел? Зачем это?»
«Мы могли бы держать ее в бараке, вроде, скажем, талисмана. Или, когда делать будет нечего, могли бы выпускать ее и устраивать охоту».
«Эй, Текс», — откликнулся Дина, — «а ведь в этом что-то есть. Ты имеешь в виду, как это делали в старину с лисами?»
«Это вы какую-то гнусность придумали», — возразил король. «Убить этого ублюдка — дело святое. А мучить-то зачем, даже если это и крыса? Вам она ничего плохого не сделала».
«Может быть, но крысы-вредители, они не имеют права на существование».
«Скажешь тоже. Конечно, имеют. Если бы не они... Ну, они ведь мусорщики, вроде микробов. Не будь крыс, господи, да весь мир давным-давно превратился бы в одну большую мусорную кучу».
«Черта с два», — заявил Текс. «Крысы губят урожай, питаются зерном. Может, это тот самый сукин сын, который тогда прогрыз дно у мешка с рисом? Брюхо-то у него как раз подходящее».
«Ага», — злобно поддержал его Макс. «Однажды ночью они сожрали чуть не 30 фунтов, и ни одна тварь за это не поплатилась».
Крыса еще раз попыталась вырваться на свободу. Ей удалось проскочить у них под ногами, и она понеслась по бараку. Только благодаря везению они сумели снова загнать ее в угол. Тяжело дыша, они опять сгрудились вокруг нее.
«Пора с ней кончать. В следующий раз нам, может, и не повезти», — просопел король.
И в этот миг его осенило.
«Подождите», — крикнул он, когда они уже двинулись вперед.
«Что?»
«У меня есть идея.
Он круто повернулся к Тексу. «Давай сюда одеяло, быстро!» Текс прыгнул к своей койке и сорвал с нее одеяло. «Так», — сказал король, — «теперь ты и Макс берите одеяло и поймайте в него крысу».
«А?
Она нужна мне живой. Ну, чего вы тянете?» — резко бросил им король.
«Почему мое одеяло? Ты сошел с ума, у меня ведь другого нет».
«Я достану тебе еще одно, ты только поймай мне этого ублюдка». Все смотрели на короля, разинув рот. Потом Текс пожал плечами. Он и Макс взялись за одеяло, растянув его вертикально, как ширму, и двинулись вперед. Остальные подняли палки и щетки, готовые не дать крысе проскользнуть сбоку. Потом Текс и Макс неожиданно бросились на пол, и крыса оказалась под складками материи. Ее зубы и когти принялись раздирать ее, но тут Макс среди бури восторженных криков скомкал одеяло, и оно превратилось в шевелящийся ком. Все охотники, возбужденно крича, приветствовали пленение жертвы.
«Давайте-ка потише», — распорядился король. «Макс, держи ее. И держи покрепче, чтобы не вырвалось. Текс, ставь воду. Мы все будем пить кофе».
«Что у тебя за идея?» — спросил Питер Марлоу.
«Она слишком хороша, чтобы вот так взять ее и выложить. Сначала мы выпьем кофе».
Когда все расселись с дымящимися кружками, король встал.
«Ладно, ребята, теперь слушайте. У нас есть крыса, так?»
«Ну», — Миллер был озадачен, как и все остальные.
«Жрать нам нечего, так?»
«Конечно, но, о господи!» — скривился от отвращения Питер Марлоу. «Надеюсь, ты не хочешь сказать, что предлагаешь нам съесть ее?»
«Разумеется, нет».
На лице короля расцвела блаженная улыбка.
«Мы не собираемся ее есть. Но найдется немало таких, кто не откажется купить немного мяса».
«Крысиного мяса?» Единственный глаз Байрона Джонса III едва не вылез из орбиты.
«Ты сошел с ума. Ты серьезно думаешь, что кто-то станет покупать крысиное мясо? Конечно, никто его не купит», — нетерпеливо вставил Миллер.
«Разумеется, никто не купит это мясо, если будет знать, что оно крысиное. Но предположим, что никто этого не знает, а?»
Король подождал, пока значение его слов дойдет до каждого, потом благожелательно продолжал.
«Предположим, мы никому не станем об этом рассказывать. Это мясо будет выглядеть как любое другое. Мы скажем покупателю, что это кролик».
«В Малайзии кролики не водятся, старина», — покачал головой Питер Марлоу.
«Ну, тогда придумай какое-нибудь животное, которое водится, примерно такого же размера».
«Наверное», — заговорил Питер Марлоу, помолчав с минуту, — «вы могли бы назвать это белкой или...»
«А, знаю», — он оживился. «Олень. Да, точно, олень».
«Ради всех святых, олень же гораздо больше», — воскликнул Макс, держа в руках живой сверток. «Я как-то подстрелил одного в олиганах».
«Я не имею в виду таких оленей. Я говорю о русатикус. Они совсем крошечные, ростом 8 дюймов и весят, наверное, 2-3 фунта. Размером как раз примерно с крысу. Местные жители считают их деликатесом». Он расхохотался. В переводе на английский русатикус как раз и означает «мышиный олень».
Король в восторге потер руки.
«Отлично, старина!» Он обвел взглядом комнату. «Мы будем продавать филе русатикус. К тому же это будет святая правда».
Все дружно захохотали.
«Ну вот, мы от души повеселились, теперь давайте, наконец, прикончим эту проклятую крысу и продадим эти чертовы окорока», — сказал Макс. «Этот сукин сын может вырваться в любой момент. А чтоб я сдох, если мне хочется быть укушенным».
«У нас есть одна крыса», — продолжал король, не обращая на него внимания. «Все, что нам остается, это выяснить, самец это или самка. Потом мы отлавливаем ему или ей пару, сажаем их вместе, и мы в деле».
«В деле?» — переспросил Текс.
«Ну, конечно». Король со счастливым видом посмотрел вокруг. «Ребята, мы открываем бизнес по разведению крыс. Построим себе крысоводческую ферму. На те деньги, которые мы выручим от продажи, будем покупать себе куриц. А крестьяне могут есть и этого, тикуса. До тех пор, пока никто из вас не станет трепать своим чертовым языком, все будет идти как по маслу».
Ответом ему было смятенное молчание. Потом Текс спросил чуть слышно: «А где мы станем держать крыс, пока они будут разводиться?»
«В щели под бараком, где же еще?»
«А если будет воздушный налет, щель нам и самим может понадобиться.
Мы отгородим один конец. Ровно столько, сколько нужно для крыс».
Глаза короля искрились. «Вы только подумайте. По 5 десятков этих толстых ублюдков на продажу каждую неделю. Черт, да это самое настоящее золотое дно. Вспомните старинную присказку: плодиться, как крысы».
«А как часто они плодятся?» — спросил Миллер, рассеянно почесывая свой фартук.
«Я не знаю. Кто-нибудь знает?» Король подождал, но все лишь покачали головами в ответ.
«Черт возьми, где же нам разузнать об их повадках?»
«Я знаю», — сказал Питер Марлоу. «На занятиях у Вексли».
«А?»
«На занятиях у Вексли он преподает ботанику, зоологию и прочие такие вещи. Можно спросить у него». Все задумчиво посмотрели друг на друга. Потом вдруг радостно завопили, хлопая друг друга по спине. Макс едва не выронил так и не угомонившееся одеяло, и отовсюду раздались крики: «Держи крепче, дурень неуклюжий, у тебя в руках золотой самородок. Не выпусти, ради бога, смотри в оба, Макс».
«Все в порядке, здесь он, никуда не делся».
Макс подождал, пока шум стихнет, потом кивнул Питеру Марлоу.
«Для офицера ты парень, что надо. Стало быть, мы идем в школу?»
«Ты никуда не идешь», — сухо отрезал король. «Для тебя есть работа».
«Какая еще работа?»
«Такая, что надо раздобыть еще одну крысу, противоположного нашей пола. Питер и я займемся сбором информации. А теперь все за дело».
Текс и Байрон Джонс III подготовили щель. Она располагалась прямо под бараком, 6 футов глубиной, 4 шириной и 30 длиной.
«Здорово!» — возбужденно произнес Текс. «Тут хватит места для 1000 этих ублюдков».
У них ушло всего несколько минут на то, чтобы изобрести удобную и надежную дверцу в будущей перегородке. Текс отправился по лагерю, чтобы стянуть где-нибудь проволоки, которая шла на курятники, а Байрон Джонс III пошел красть доски. Джонс ухмыльнулся, вспомнив, что видел на днях несколько отличных жердей у каких-то англичашек, которые не слишком тщательно их охраняли, и к тому времени, когда Текс вернулся с проволокой, каркас был уже готов. Гвоздей надергали из крыши барака, молоток тоже был позаимствован у какого-то беспечного механика в гараже вместе с гаечными ключами, отвертками и другими полезными вещами. Как только перегородка с дверцей прочно встала на место, Текс позвал короля.
«Хорошо», — кивнул король, осматривая ее. «Очень хорошо».
«Черт меня возьми, если я понимаю, когда вы успели все это сделать», — заметил Питер Марлоу. «Вы работаете так быстро. Если нужно что-то сделать, берешь и делаешь. Это называется работать по-американски». Король кивнул Тексу, и тот побежал за Максом. Макс, согнувшись, пролез под барак и присоединился к ним. Он осторожно вывалил крысу из одеяла в подготовленный для нее закуток. Крыса заметалась, отчаянно ища какую-нибудь лазейку. Ничего не найдя, она забилась в угол и злобно зашипела на них.
«На вид он вполне здоров», — ухмыльнулся король.
«Эй, нам бы нужно придумать ему имя», — сказал Текс.
«Но это просто. Адам».
«Годится, только вдруг он окажется девочкой».
«Тогда это будет Ева».
Король выбрался из-под барака.
«Пойдем, Питер, не будем время терять».
Майор авиации Вексли уже начал очередное занятие, когда после долгих поисков они, наконец, разыскали его.
«Да?» — спросил Вексли с изумлением, увидев возле барака короля и молодого английского офицера, которые стояли на санцепёке и терпеливо ждали, когда он обратит на них внимание.
«Мы подумали», — смущенно начал Питер Марлоу, — «мы подумали, что неплохо бы нам походить на ваши занятия, если, конечно, мы не помешаем», — быстро добавил он.
«Походить на мои занятия?» Вексли с недоумением посмотрел на них.
Это был невзрачный на вид одноглазый человек. Лицо все в пятнах и шрамах от ожогов, которые он получил, когда загорелся его последний бомбардировщик, напоминало натянутый пергамент.
Его нынешний класс состоял всего из 4 человек, и все 4 были идиотами, которых нисколько не интересовал его предмет. Он прекрасно понимал, что продолжает занятия единственно как уступку собственной нерешительности. Проще было притворяться, что они идут успешно, чем прекратить их. Поначалу он был полон энтузиазма. Теперь его увлеченность являлась лишь притворством. Он знал это, как знал и то, что если он распустит свой класс, жизнь потеряет для него всякий смысл. Когда-то, давным-давно, в лагере открылся университет. Университет Чанги. Были организованы занятия. Приказ старших офицеров. «Полезно для личного состава», — рассудило начальство. «Даст работу мозгам. Сделает солдата лучше. Заставит его заниматься делом, тогда он не будет искать неприятностей на свою голову». В университете велись курсы по языкам, искусству, техническим дисциплинам. Среди начальных 100 000 человек всегда находился по крайней мере один, кто знал бы любой предмет, какой вы только пожелаете изучить. Все знания мира — редкая возможность. Расширяйте горизонты, приобретайте профессию, готовьтесь к утопии, которая настанет сразу же, как только эта проклятая война закончится и жизнь вернется в нормальное русло. Университет был устроен по подобию афинской школы. Никаких классных комнат, только учитель, который отыскивал место в тени и собирал вокруг себя своих учеников. Но заключенные Чанги были самыми что ни на есть обыкновенными людьми, поэтому они сидели, не торопясь отрывать задницу от койки, и говорили себе: «Завтра я пойду и запишусь на какой-нибудь курс». Или действительно записывались, но потом вдруг обнаруживали, что знания даются нелегко, и тогда пропускали сначала одно занятие, потом второе, третье, а потом говорили: «С завтрашнего дня начну ходить, завтра я начну готовить себя к новой жизни, начну становиться тем, кем я буду потом, времени терять нельзя, завтра я возьмусь за учебу». Но в Чанги, как и везде, существовало только сегодня. «Вы в самом деле хотите посещать мои занятия?» — недоверчиво повторил Вексли. «Если вы уверены, что мы не доставим вам особых хлопот, сэр», — с чувством проговорил король. Вексли поднялся, глядя на них с растущим интересом, и освободил им место в тени. Он был в восторге от подобного вливания свежей крови в одряхлевший организм, каким стала его школа. И ведь не кто-нибудь, а сам король. Господи, вот это удача! Король в его классе. Может быть, у него есть сигареты? «Какие хлопоты, мой мальчик! Напротив, я очень-очень рад!» Он тепло пожал протянутую королем руку. «Майор авиации Вексли. Счастлив познакомиться с вами, сэр». «Капитан авиации Марлу», — сказал Питер, тоже пожимая руку Вексли и усаживаясь на место. Вексли, нервно ожидая, пока они усядутся, надавил на тыльную поверхность руки и стал отсчитывать секунды, наблюдая, как медленно исчезают вмятины на коже. «Пелагра имеет свои положительные стороны», — подумал он. И, подумав о костях и коже, он вспомнил о китах, и его единственный глаз загорелся. «Ну что же, сегодня я собирался побеседовать о китах. Вы слышали о китах?» «А-а-а», — блаженно выдохнул он, когда король достал пачку куа и предложил ему сигарету. Король пустил пачку по классу. 4 постоянных студента взяли по сигарете и подвинулись, освобождая королю и Питеру Марлоу больше места. Они не могли взять в толк, какого черта здесь делает король, но в сущности им было все равно. Он угостил их настоящей сигаретой. Вексли вернулся к прерванной лекции о китах. Он любил китов, обожал их до самозабвения. «Киты, без сомнения, являются высшей формой, которой природа достигла в своем стремлении к совершенству», — сказал он, очень довольный звучностью своего голоса. Он заметил, что король нахмурился. «У вас есть какие-то вопросы?» — с готовностью спросил он. «Вообще-то да. Киты — это интересно. Но вот как насчет крыс?» «Прошу прощения», — вежливо произнес Вексли. «Очень интересно все, что вы рассказали про китов, сэр», — сказал король. «Я просто подумал о крысах, вот и все». «А при чем тут крысы?» «Я просто подумал, знаете ли вы о них что-нибудь. У короля было много дел, и он не собирался торчать тут слишком долго.
«Он хочет сказать», — поспешно вмешался Питер Марлоу, «что если киты по своим рефлексам очень похожи на людей, не относится ли это в равной степени и к крысам?»
Вексли затряс головой и сказал с отвращением: «У грызунов все совершенно по-другому».
«Так вот, о китах».
«А как по-другому?» — спросил король.
«Лекции о грызунах я читаю в весеннем семестре», — несколько раздраженно указал Вексли. «Мерзкие, отвратительные твари. Что в них может нравиться? Ничего. А вот возьмите, к примеру, голубого кита».
Вексли торопливо принялся развивать любимую тему.
«Вот уж поистине гигант, даже среди китов. Более 100 футов длиной. Вес может достигать 150 тонн. Самое крупное животное, живущее, когда-либо жившее на Земле. Самое могучее из всех существующих. А его брачные повадки», — быстро добавил Вексли, зная, что обсуждение этой стороны жизни животных неизменно привлекало внимание аудитории, — «они достойны восхищения. Самец начинает ухаживание с того, что выдувает грандиозные облака соленых брызг. Он колотит по воде хвостом рядом с самкой, которая с терпеливой страстью ждет на поверхности океана. Затем он глубоко ныряет, устремляется из глубины наверх, гигантский, невообразимо огромный, а потом обрушивается вниз с громоподобным всплеском, взбивая воду в пену, молотя хвостом по поверхности». Он интимно понизил голос. «Потом он подскальзывает к самке и начинает щекотать ее своими плавниками». Несмотря на всю озабоченность крысами, даже король теперь слушал с интересом. «Потом он начисто прекращает свои игры и снова уходит в глубину, оставляя тяжело дышащую самку на поверхности. Покидает ее, как может показаться, навсегда». Вексли выдержал драматическую паузу. «Но нет, он не бросает ее. Самец исчезает примерно на час в океанских глубинах, набирая силу, а затем еще раз — разгоняется, вырывается из воды на всю длину и с оглушительным грохотом падает вниз, вздымая тучи брызг. Он кругами приближается к своей подруге, крепко прижимает ее к себе плавниками и вершит над ней свою волю до полного изнеможения».
Вексли тоже обессилел, представляя себе во всем великолепии картину спаривающихся гигантов. О, какое счастье видеть все это своими глазами, присутствовать там маленькому незначительному человечку. Он торопливо продолжал.
«Брачный сезон проходит примерно в июле, в теплых водах. Малыш весит при рождении 5 тонн и достигает в длину 30 футов». Он привычно хохотнул. «Вы только вдумайтесь в эти слова».
На лицах появились вежливые улыбки, и тогда Вексли выдал гвоздь программы, всегда вызывавший бурное веселье. «А если вы можете представить себе это и размер китенка, попробуйте также представить, какого размера у папы кита старый весельчак Джон Томас. Ну?» Слушатели опять учтиво заулыбались. Регулярные посетители слышали эту шутку уже много раз. Вексли начал рассказывать, как мать 7 месяцев выкармливает китенка из 2 чудовищных сосцов, расположенных снизу, ближе к хвосту.
«Как вы без сомнения понимаете, — в экстазе говорил он, — длительное кормление под водой имеет свои сложности».
«А крысы вскармливают молоком своих детенышей? — быстро вставил король.
«Да, — ответил майор авиации со страдальческим видом. — Теперь о серой амбре».
Король вздохнул, сдаваясь, и стал слушать, как Вексли пространно повествует о серой амбре и кашалотах, зубатых китах и белых китах, утконосых китах и карликовых китах, носатых китах и нарвалах, касатках и горбачах, бутылконосых дельфинах и китовом усе, серых китах и китах обыкновенных и, наконец, о гренландских китах. К этому времени в классе остались только король и Питер Марлоу. Когда Вексли закончил, король просто сказал: «Я хочу узнать о крысах». Вексли застонал.
«О крысах?
Возьмите сигарету», — добродушно предложил король.